на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Персонально ваш.
15:07 в российской столице. Меня зовут Станислав Крючков, а со мной с вами сегодня президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Георгий Александрович, добрый день.
Добрый день.
Уже идет трансляция на основном канале «Эхо» в YouTube, там работает чат, присоединяйтесь. Также работает площадка «Эхо» в Яндекс.Эфире. Подписывайтесь на наши ресурсы и оставляйте реплики и вопросы нашему гостю. Ну что, среди 86 миллионов, да, не оказалось посмотревших фильм «Президента», но, как он сегодня рассказал на встрече, онлайн-встрече из Завидова с выпускниками и учащимися вузов, он пролистал подборки, и, собственно говоря, по поводу фильма несколько слов сказал. Ничего из того, что там указано в качестве его собственности, ему не принадлежит, и, собственно говоря, скучно, монтаж и компиляция. Монтаж и компиляция. Георгий Александрович, хочу пойти от общего к частностям. Собственно, вот этот фильм, который подборки были просмотрены Владимиром Владимировичем Путиным, он стал основным триггером субботних протестов или по совокупности факторов? Отравление Навального, его возвращение такое?
Ну, я, в общем-то, думаю, что, конечно, это такой кумулятивный синергетический эффект, который связан а. с отравлением, б. с неудачным, с. с выздоровлением, г. с возвращением, а, б, ц, д, е. арестом, ф. ответом Навального в виде явно заготовленного заранее ответ. То есть это как бы домашняя заготовка, домашняя гамбитная заготовка, жертва пешки за выигрыш качества. Вот, то есть, как бы Навальный изобразил из себя пешку, которая легко подставляется в гамбите, но в результате получил явный выигрыш в позиции после того, как вот эта последовательность дала такой эффект, ну, например, по просмотрам, да. Ну, даже если предположить, что каждый смотрел, как бы включал канал два раза, потому что за один раз не успевал просмотреть, это все равно больше 40 миллионов. Больше 40 миллионов – это почти половина, это ближе уже к половине взрослого населения. Для того, чтобы изменить страну, даже столько миллионов не нужно. Для этого нужно гораздо меньше миллионов. То есть это как бы это выигрыш качества с огромным запасом, я бы сказал. А дальше начинается другая песня, ну, то есть уже на предыдущих ходах этой партии защищающаяся сторона, в данном случае это власть российская, она в последнее время исключительно защищается. То есть после вот этой попытки отравления дальше она переходит в защиту, потому что ее туда загоняют. Она попадается, например, на старую традиционную заготовку, когда выдают неполную информацию, дают возможность соврать и повязнуть в этом вранье, а потом выдают следующую информацию. И уровень дерьма, в котором оказывается защищающая сторона, ну, с щиколоток переходит по колено, например, да, и так далее. Ровно в этой ситуации сегодня оказался Путин, потому что их предупредили, что у нас в эфире «Эхо Москвы» у нас есть информация, подтверждающая, что собственником является Путин. И замолчали. А дальше начал сначала Песков говорить, что это не имеет к Путину отношения, а теперь к Пескову присоединился Путин. Значит, скоро последует ответ. Вот и все. И значит, это перейдет с колена по бедра и так далее.
А вот текущая ситуация по следам субботних выступлений, собственно, предшествующей им неделе, даже пары-тройки месяцев с момента отравления Навального, наверное, его выздоровления после отравления, даже так скажу, то, на ваш взгляд, вот что нового в политическом смысле возникло, о чем говорить прежде, ну, давайте возьмем так, накануне прилета Навального не приходилось?
Ну, это то, что произошло 23-го, конечно. Это картина отчетливая 23-го. Значит, в списке список из 113 городов Это беспрецедентно. Второе. В этом списке города, причем города губернского, губернские столицы, которые раньше вообще никогда ничего не демонстрировали. Ну вот, например, Владимир, да, никогда не фигурировал в числе городов, где, которые попадают в объективы там, Дождя, ну, кто, тех, кто...
Ну, там губернатор Орлова до поры не давал, сейчас губернатор-то поменялся, стало повеселее немножко.
Дело в том, что там, и, там есть оппозиционеры, конечно, и, значит, там дело в предпринятых усилиях и в готовности откликнуться на эти усилия, потому что там вышло количество народу, которое владимирцы не видывали сроду. И это далеко не единственный город, который побил собственные рекорды протеста, участия и активности этого участия и так далее. Это абсолютное ощущение просыпания такого, явного просыпания с признаками легкого озверения от того, что спали слишком долго. Вот. Второе, конечно, это атмосфера. Это очень ожесточенная атмосфера по сравнению с тем, что было. Какие-то сравнения России с Беларусью совершенно неуместны. Ну, во-первых, мы еще не дошли до того масштаба, который в состоянии была демонстрировать Беларусь, не до того европейского уровня сдерживания себя в этом протесте. И вот эта ожесточенность тоже чувствуется довольно серьезно. И третье, конечно, последнее, что я хочу сказать, это то, что я видел вокруг себя 23-го, но я видел еще, ну, может быть, с дюжину людей там от 50 и выше. Остальное была, ну, натуральная молодежь.
Это... Молодежь за пределами вот этих вот, вы скажете, что дети, да, просто молодежь, люди совершеннолетнего возраста.
Нет, я могу сказать, нет, это не тинейджеры, конечно, это нормальная вузовская молодежь и старше, вот, там, до 35 и прочее. Рядом со мной, это было совершенно очаровательно, рядом со мной стояла девушка, лет 30 примерно, навскидку, которая повернулась ко мне и сказала, какой я молодец. Я ее спросил, почему же? Ну вот вы же пришли защищать свои права, поучительно она сказала мне. Вот, и я просто растаял, а потом, ну, в Фейсбуке прочитал такое же воспоминание Шендеровича, там какие-то две девицы, рассуждая между собой, значит, кивая в его сторону, сказали, вот смотри, даже старички выходят, а мы все говорим друг другу, мол, они сидят на печке и так далее. Вот это их ощущение, да, они ощущают свою сознательность и радуются, иногда видя мое поколение, там, или поколение Шендеровича, видя недалеко от них, там, вкрапленных.
А это действительно протест за права, потому что, ну, среди лозунгов не было ничего об обнулении, не было ничего о честном голосовании. Это был какой-то такой консолидированный, монолитный довольно-таки вот в своих лозунгах, во всяком случае тех, которые я видел, протест против власти в целом.
Да, конечно. В этом смысле там, ну, как, значит, 40% новичков, да, ну, по крайней мере, в Москве. Москва легко поставляет новичков и еще долго будет поставлять новичков, в силу огромной емкости и в силу, так сказать, ничтожной численности выступления относительно этой емкости в 20 миллионов человек. Вот. Но остальные-то там более-менее бывалые и наследовавшие лозунги, которые выдумывало наше поколение. И они активно эти лозунги использовали. Вот, и это хорошо.
Президент фонда «Индем» Георгий Саттаров сегодня гость программы «Персонально ваш». Помните, некоторое время назад было принято говорить о непоротом поколении путинском? Помните, говорили, Путин тефлоновый, да, вот как-то говоря об ужесточении, говоря о 86 миллионах просмотров фильма вот к текущей минуте, ни о том, ни о другом говорить не приходится. Поколение уже и немного поротое, и Путин, видимо, не такой тефлоновый, или я ошибаюсь? Вот ваша интерпретация здесь какова?
Значит, дело в том, что быть поротым — это не значит попасть под дубинки. Это значит заклеймить, поставить на себе вот эту стигму «я поротый», да, стигму позора. «Я поротый», «я дворня», «я раб». Да? Вот этого у них нету. Это скорее присуще тем, кто пережил совок. Да, вот это ощущение поротого поколения, этот страх перед властным насилием. У них нету страха перед властным насилием. В этом смысле они не поротые. Они не считают себя поротыми. Они считают, они могут считать себя оскорбленными, да, и что побуждает к действию, но не поротыми. Поротые – это другое. Это вот это рабское самоосознание.
Мы же видели, как происходило возвращение Навального, да, что происходило буквально на следующий день в Химкинском ОВД. И, собственно говоря, к такой традиционной процессуальности это имеет отношение, ну, относительно далекое, как многие правоведы и многие адвокаты утверждали. А вот Путин сейчас, ТАСС приводит одно из его высказываний, на встрече с теми же вузовцами, да, студентами, сегодня же день Татьяны, он говорит: опасны попытки выражения мнений, выходящие за рамки закона. И вот те слова о монтаже и компиляции, которые были произнесены чуть раньше, на ваш взгляд, вот к диспозиции на шахматной доске, которую мы имеем сейчас, это что-то прибавляет или убавляет? Вот власть находится сейчас в выигрышной позиции или в проигрышной? Изначально перед следующим шагом каковым может стать что-то, возможно, планируемое недовольными в дальнейшем?
Я не понял последнюю часть вопроса.
Вот смотрите, по итогам протестных выступлений сейчас оппозиция в плюс или в минус, и власть, соответственно, в плюс или в минус ушли?
Ну, Навальный идет в плюс. Если уж вы заговорили о метафоре тефлоновости, потому что он превращается в тефлонового теперь. И это как бы, ну, часть общей психологии, потому что как бы его, как бы его априорная неподсудность становится вот как бы частью портрета, так же как ямочка на подбородке и так далее, да, как голос и прочее, прочее, да, вот его невиновность и прочее, вот. А у власти ровно наоборот. Для того, чтобы Путин имел право говорить о праве, выступая перед студентами, власть не имеет права нарушать право. На фоне этой картины, да, вот на фоне того, что кто-то чувствовал, когда видел это немотивированное насилие с их стороны, на фоне этого процесса, да, на фоне того, как там, значит, они сажают самолет во Внуково, вместо Внуково в Шереметьево и так далее, на этом фоне слова Путина кажутся фарсом, и у любого человека, хотя бы чуть-чуть ориентированного в ситуации, вызывают противоположный эффект. Они действуют по старым рецептам, когда Путин был тефлоновый, а он перестал быть тефлоновым. То есть надо, чтобы он появился и с вот этой высокой горы, и с легкой усмешкой сказал нужные слова. А сейчас это будет, с моей точки зрения, вызывать противоположный эффект.
Смотрите, какая история. Помимо того, что, может быть, по факту этих выступлений Навальный в плюсе, но, тем не менее, его сегодняшний статус – это статус задержанного, да, статус ожидающего суда в Симоновского 2 февраля. То есть он фактически заложник. Но что может требовать власть от человека, находящегося у нее в заложниках? Вот что может предложить команда в данном случае Навального, если можно от кого и говорить, о монолитности ее на сегодня?
Ну, значит, там, как, там видите ли, команда Навального действует о каком-то смысле как гроссмейстер, который играет с третьеразрядником. Да? Значит, сынок, значит, вот я следующий раз, следующим ходом, поставлю ладью в более выгодную позицию. Ты когда, вот сейчас, когда думаешь, вот я просто даю тебе подсказку, ну, поскольку у нас класс разный, ну, кто вы там, значит, с вашим отрицательным отбором, там и так далее, и кто мы, вы же видели по всему предыдущему разницу, да? Вот, так вот, мы намерены усилить позицию нашей ладьи. Теперь ваш ход. Они это делают постоянно. Они это сделали, объявив, значит, очередное разоблачение ФСБ и попридержав его тоже в вашем эфире. Они, Албуров, да, объявил, что у нас есть свидетельство о том, доказательство, что это собственность Путина. И, да, то есть мы тоже будем, мы и Ферзя будем улучшать позицию. Вот. И предоставляет им возможность с их отрицательным отбором залезать дальше. Дальше, ну, что-то из этого произойдет, а может быть и то, и другое. Но я уверен, что до 30-го числа они выстрелят, потому что 2-го начинается этот процесс, да? Они 30-го хотят еще вывести людей, и они выстрелят обязательно.
Ну, мы не знаем, эти акции не согласованы, нужно подчеркнуть, да, пока об их перспективах мы не рассуждаем.
Стоп, власть о согласованных акциях говорить бессмысленно, потому что мэрия предупредила, никакие акции не будут согласованы. Правда, они тут же согласовали другую акцию, и дай бог здоровья этой акции, вот, но там как бы ответный ход, ну, вот такого же качества, как, ну, даже не у третьеразрядника.
Скажите, а вот у этого третьеразрядника ведь всегда остается такая опция, как в него, как взять и перевернуть шахматную доску, сметя все сильные, становящиеся, усилившиеся фигуры к этому моменту напрочь, просто полностью зачистив поляну.
Это будет не ход третьеразрядника, а ход просто бандита, который никогда не видел шахматную доску, естественно, и у него единственное представление – о ней, что это предмет, которым можно ударить по голове. Что, в общем, соответствует. Действительно шахматной доской можно ударить по голове, кто же возражает. Вот. Но это не имеет отношения к выигрышу шахматного матча. Это ухудшение позиции, потому что угроза в данный момент не в Навальном, а угроза вот в этом поколении. А с ним уже ничего не пойдет. Уже поздно.
Власть не осознает этого?
Я думаю, да, конечно.
А вот, кстати, зрелище лидеров фракций, которые повторяют нечто по прилету Навального, очень напоминающее слова из такой кремлевской методички, оно у вас какую эмоцию рождает?
Ну, значит, как? Ну вот, да, это попытка... значит, играть в шахматы, узнав, как ходит конь, да, не более того. Это же все-таки не отравление, да, вот, это просто идиотские выступления, в которые ни один из них не верит, но они должны отрабатывать то, что им разрешали столько лет быть официальной оппозицией Его Величества. Вот, и это они нуждаются в, так сказать, благодарности, что они выразили.
Давайте не будем шахматными метафорами злоупотреблять. Давай. Сегодня в 19 будет Гарик Каспаров, здесь глава Совета Фонда защиты прав человека. Он эту логику, наверное, разовьет. А вот на символическом уровне власть с ёршиками, с пилоном, с усадебным театром, она на сегодня десакрализована, на ваш взгляд? Или ведь шуточные символы, с одной стороны, а с другой стороны, есть какое-то такое чувство у нас 3 минуты, что шутки-то закончились, по большому счету, что для одной, что для другой стороны?
А шутки у нормального человека с нормальной головой не могут закончиться в принципе. Особенно в ситуации, когда у тебя такой противник, у которого есть ОМОН, ГАЗ, значит, и так далее, и так далее. А у тебя, кроме себя самого и твоей головы, нету ничего. Поэтому шутки не могут закончиться. А десакрализация началась раньше, сейчас она взрывным образом увеличилась.
Уголовные дела, они выльются в конечном счете уже о 15, как минимум, возбужденных делах, почитали тут коллеги с Deutsche Welle, идет речь в какое-то общее такое дело по типу Болотного, дела 6 мая, московскому делу, или это все будет по таким локальным историям распределено с целью спустить на нет, на ваш взгляд?
Ну, мы еще не слышали... Значит, мы же видели кадры с подбрасыванием наркотиков тем, кого арестовывали. Это ведь совершенно не случайно, это новое явление уже со стороны власти. Это ее ход, вот этого третьеразрядника. И мы пока еще не слышали, как это будет оформлено, но по массовости вот этих подбросов я не сомневаюсь, что это такая домашняя заготовка под все это. Молодых надо превратить в наркоманов. Но это вызовет бешеную реакцию ответную, я думаю. Учитывая, что, в общем, это все как бы публично, да? Это все снято на пленку и неоднократно.
В какой-то момент создалось впечатление, что власть научилась работать в социальных сетях, но вот нынешняя ситуация как бы демонстрирует, что не вполне, но с очевидностью демонстрирует также и то, что власть телевизора, по большому, телевидения, скажем так, закончилась. Вы полагаете, что это правильная оценка?
Ну, судя по количеству просмотров, есть склонность сделать такой вывод. Но я бы сказал так, они не то чтобы научились работать в сетях, они решили работать в сетях. Но для того, чтобы эффективно работать в сетях, нужно эффективно работать самим за их пределами. Ну, например, эффективно подбрасывать наркотики. Но они даже этого не умеют.
Сегодня... Давайте не будем давать дельных советов. К тому же они недельные в данном случае. Сегодня гость программы «Персонально ваш» Георгий Саттаров, президент фонда «Индем». Веду программу я, Станислав Крючков. Мы вернемся в эту студию после новостей на радио «Эхо Москвы».
«Персонально ваш».
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
В Москве 15 часов.
Президент фонда «Индем» Георгий Саттаров сегодня гость программы «Персонально ваш». Дальнейшие перспективы вот, развития этого протеста, если можно о нем говорить, в понимании того, что Навальный сейчас сидит, да, ему грозит замена условного, пусть и истекшего срока, на уголовный. Как вам видится эта ситуация?
Ну, мы увидим это, скорее всего, в ближайшую субботу. Потому что я думаю, что ФБК, естественно, будет, ну, не только они, раскручивать вот этот критический момент начала суда во вторник, по-моему, да? Вот. И вот бывали это разовая вспышка или здесь возможен эффект, ну, аналог с Хабаровском или Белоруссию, когда это, по крайней мере, довольно долго на первых порах нарастало. Да? А вот это будет неясно. Но меня тут дело не в этом, а чуть-чуть в более дальней перспективе, хотя все равно, в общем-то, боюсь, что ближайший – это усиление взаимного ожесточения с обеих сторон, переходящего в силовое противодействие. И, ну, я еще летом об этом говорил, что главная опасность для власти и для власти, которая не сдерживает свое насилие, они его не сдерживают. Они пока не раздают оружие, они ограничены дубинками, но в применении своей личной физической силы и дубинок, которые находятся в их руках, а есть нормы, которые ограничивают использование дубинок, нельзя бить по голове там, и так далее. Да? Ну, в общем, там как бы никаких ограничений на это нету в данный момент. На толчки и так далее. Вот чудо. Я говорил, что самое страшное – это первый летальный случай. Вот там это может быть последствия слабо предсказуемые, потому что, ну, по понятным причинам, да, вот. И на этот раз власти дико повезло, что эта женщина в Питере ограничилась сравнительно легкими повреждениями, но и все могло пойти по-другому, да? Вот. И вот этого я опасаюсь, потому что Путиным недовольны не только студенты или сторонники Навального. Путиным недовольны и те, кто вокруг него. И среди этих недовольных есть те, кто предъявляет ему претензии за нерешительность и мягкотелость. Да, это один сценарий. А есть те, кто недовольны по причинам, мягко говоря, противоположным. Да, что, значит, куда нас затащили-то? Наши все мечты были связаны с другим. Не с автаркией, не с замыканием, не с превращением в этот самый сахарный Кремль, описанный Сорокином, да, совершенно с другим, да, и возникнет ситуация очень концентрированной и сильной неопределенности.
Георгий Александрович, я позвольте спрошу, вот если говорить о тех, кто недоволен Путиным в силу его нерешительности и мягкотелости, то есть об определенном спектре недовольных, которые, ну, в принципе, Путину лоялистами были прежде, вот сегодня наверняка и они есть среди этих 90 миллионов просмотревших кино о «Дворце». Какие-то коррективы в их миропонимание привносит расследование Навального, на ваш взгляд? Ведь это же фактор последующего раскола элит, быть может, потому что смотрят, анализируют, задаются вопросами, нет?
Нет, я думаю, что рекрутирование вот в эти десятки миллионов идет прежде всего из гигантской когорты конформистов. Потому что там бред насчет 85% сторонников Путина, это все абсолютный трёп, не имеющий никакого социологического обоснования, кроме неадекватно применяемых стандартных социологических методов, которые в этой ситуации просто не работают. Да? Потому что с больным, напуганным, искорёженным общественным мнением нужно работать совершенно по-другому, а не стандартными вопросами «ты кого больше любишь, папу или маму?». Да? Вот. И у Путина есть точно довольно четкие вот, процентов 20 электората, замешанного на уповании и зависимости. Упование там, ну, как компоненте традиционного сознания, да, малообразованные сельские старушки и так далее, и так далее, да, и там еще какие-то луковицы вокруг этого. А зависимости – это в основном те, кто ну, там получают большой профит от того, что происходит, и так далее. А между этими 20% и 15% нонконформистов, ну, вот, огромная когорта конформистов, ну, конформистов в том смысле, что они на вопросы «любите ли вы Путина?» отвечают «мы знаем правильный ответ». И отвечают, как положено отвечать на уроке, если тебе, если ты пришел со шпаргалкой. Да, Люба, конечно. Вот и все. И это, ну, грубо говоря, специальными методами выявляемся. Вот, это не фантазия. Вот. И сейчас, конечно, это они поставляют, вот, и если какие-то изменения происходят, потому что сознание меняется довольно медленно, то это происходит именно с ними. А их много.
Скажите, а то, что протест стал несколько, ну, скажем так, менее миролюбивым не только со стороны власти, да, но и со стороны самих выходящих на улицы, это какой сигнал посылает вот по ту сторону стенки, в Кремль? Они к этому каким-то образом прислушиваются, на ваш взгляд? Ну, помимо языка цифр, язык кулака, летящего снежка или чего-то сродни тому.
Дело в том, что их предупреждали, предупреждал я, например, да, что вот при давно предупреждал, что вот протест будет наверняка радикализоваться. Что и происходит. Значит, он всегда происходит, когда приходит на новенького. Они не знают правил игры. Они привыкли, что хамству нужно, ну вот, если это можно назвать хамством, то, что делают эти сволочи, а нужно давать отпор. Да? И они это делают, потому что они не знают правила. Они пришли, потому что обидели нашего, Навального, нашего-то обидели, да? Ты знаешь, что сделали-то, да? Они просто его сразу в кутузку и все. Они его отравили, говорят они друг другу. Он вообще был там 2 месяца при смерти, а они ему, значит, предъявляют, что он в это время не приходил отмечаться. Но ты понимаешь, что это беспредел, да? Вот. И вот они эти на новенького идут, да? Вот с этим пониманием и с пониманием, что, в общем, это спускать нельзя. И все, и привет. Но дальше-то это и цветочки, вот в чем дело. Есть и более люди радикально мыслящие и действующие в подобных ситуациях. И это неизбежная расплата за то, что с договороспособным Навальным они поступают, а он абсолютно договороспособен. У него, ну, там, ну, как бы, нормальное мышление, да?
Он сейчас таковым и остается, договороспособным? В ситуации, в которой он поставлен, фактически.
Дело в том, что, значит, он был пока, ведь политик в какой-то момент начинает быть несвободным и начинает зависеть от своей вот этой когорты поддержки. И по мере того, как будет радикализоваться эта когорта, по мере того, как в его ряды будут вливаться люди с другим представлением о том, что нужно делать с этими, он вынужден будет смещать и свою позицию. Но, в принципе, он исходно, он договороспособный. Они упустили возможность это использовать, и я боюсь, что необратимо уже.
Смотрите, нынешний год, он год выборов в Государственную Думу, в российский парламент, в Нижнюю палату. Вы в социальных сетях у себя описываете свою эмоцию от произошедшего в субботу, ну, видимо, до этого, словами, неужели это не безнадежно? Это значит, что прежде было понимание некоторой безнадежности, а теперь оно поколеблено в вас.
Поколеблено.
То есть вы полагаете, что формат Госдумы по итогам осенних выборов может быть иным? Или это сейчас не принципиальный вопрос?
А принципиальный вопрос, как люди будут трансформировать вот это ощущение в собственные действия. Вот. И противостоять даже при нынешнем омерзительном законодательстве, противостоять власти с требованиями выполнения закона, начиная с объявления о выборах. Да? Противостоять нужно не только в день голосования, а начиная с самого начала. А если это удастся это превратить в действие, то результаты выборов могут быть весьма неожиданными.
В ситуации изолированного Навального этой конвертации можно достичь сторонникам политика?
Это будет зависеть от их мастерства, от задач, которые они перед этим будут ставить, потому что вознесшегося Христа можно использовать гораздо лучше, чем того, который проповедует лично, ходя среди нас. Это показала история христианства. Значит, сейчас Навальный зашел на Голгоф лично, по собственной инициативе. У него есть риск вознестись, то есть сесть надолго. И когда я говорил о том, что важна не только ближайшая суббота, но и то, что будет дальше, дальше я имел в виду в том числе и приговор, да, вот когда пойдет ли власть на то, чтобы его вознести и сделать из него Христа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот. Она уже давно в Цугцванге, у нее нет. И другой ход тоже проигрывающий, да, противоположный. Так, я прошу прощения, мне нужно срочно подтащить зарядку.
Я пока тогда сформулирую вопрос, пока вы будете подтаскивать зарядку, по поводу ситуации, в которой, собственно, находится сам Навальный.
Как это зрителям?
Нет, мы в эфире, конечно же. Вот смотрите.
Я не могу отойти, я не услышу зарядку. Ой, не услышу вопрос. Нет, 2 секунды.
Хорошо, я пока вас подожду и поцитирую тут по лентам, что у нас президент наговорил, наконец, по поводу своего отношения к фильму. Действия полиции на акциях протеста были в рамках закона. Правоохранительные органы во время этих акций должны действовать только так. Об этом президент сказал сегодня на уже упоминавшейся нами в разговоре с Георгием Александровичем встрече со студентами в Завидово. Также в рамках закона должны действовать все, выполняя свой долг, служение народу России, государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей, в рамках законодательства. Ну, это такое своеобразное отношение к законодательству, которое у нас довольно часто меняется. Мы это могли наблюдать.
Все, опасность миновала.
Вот, это отлично. Георгий Александрович, а вот за этим вхождением на Голгофу Навального, о котором вы говорите, ведь внимательно наблюдают и наши, как говорит Владимир Владимирович, зарубежные партнеры, да? Ведь он вылетал из Берлина в качестве гостя канцлера Меркель, пусть и уходящего канцлера, но тем не менее. А прилетел он сюда как бы уже и не гостем. Вот хорошо, мы поплевываем по большому счету на позицию Европы, мы поплевываем, пока еще неизвестно, поплевываем ли на Белый дом, но в сторону, как минимум, Штатов, да? А вот в дальнейшем Кремль готов будет демонстративно игнорировать увещевания относительно недопустимости давления на оппозицию, вот таких мер, применяемых к оппозиционному политику, или какие-то коррективы здесь стоит ожидать?
Ну, я могу только предполагать на основании того, что я знаю, а я знаю достаточно надежно, что их спецслужбы чрезвычайно внимательно собирают сведения в данном случае о российских политиках, даже гораздо более мелкого уровня, чем президент. И я практически уверен, что у них есть довольно надежные и документированные сведения об активах зарубежных, о самых высших лиц российского эстаблишмента, тем более лиц, не являющихся предпринимателями, а занимающими высшие государственные посты. И они этот козырь... Это то, что называется компромат, вообще говоря, потому что речь идет о суммах фантастических и абсолютно несоразмерных с историей жизни этих людей с точки зрения легальности дохода. И это подпадает все под международное законодательство об отмывании преступных множеств доходов и так далее, и так далее. И обычно это не используется, потому что это есть при серьезной необходимости инструмент давления. Да? Этот ресурс у них существует. Это может быть ресурс гласности, ресурс ареста активов и так далее. Да? Они до этого еще и близко не подбирались. По понятной причине, потому что использование этого ресурса обнуляет его ценность. Вот. Операционную ценность, естественно. Да? Вот. Поэтому до серьезных санкций не доходило. Сочтут ли они необходимым это использовать, я не могу сказать.
То есть это ресурс давления не столько на сам Кремль, сколько на окружение Кремля, которое может повлиять на принимаемые там решения, на элиты.
Нет, почему? У меня был такой эпизод, я коротко его расскажу. Это примерно третий год, то ли третий, то ли второй. У меня был визит в Японию, и старый знакомый, который в это время работал в японском МИДе, я знал его, когда он работал в Москве, попросил организаторов, чтобы меня привезли к нему, поговорить, встретиться там и так далее. Вот. И он меня спрашивает, ты по-прежнему борешься с коррупцией? Я говорю, нет, как борюсь, я изучаю. А как сейчас в Кремле? Это второй год, по-моему, с коррупцией. Я говорю, разные люди. А честные есть? Я говорю, думаю, да. Мог бы фамилию назвать. Я назвал фамилию. Он смеется. Я говорю, что ты смеешься? Понимаешь, говорит, мы знаем все его счета, размер находящихся средств и их происхождение. Вот. Это только-только они успели разместиться там. Речь шла об одном из питерских. Только-только успели разместиться. Понимаете? У них уже это все было. Вот.
Сейчас кейсы несколько поплотнее. Вот в целом нынешний протест, он вновь анти. То есть антикоррупционный, да, антиэлитный, антивластный. Или у него появилась какая-то позитивная повестка все-таки там? За освобождение Навального понятно, но это все-таки в тренде анти. А вот будут же пенять, будут снова говорить, вы выходите и ничего не предлагаете.
Вот эти слова, которые мне эта девочка 30-летняя сказала, что я вышел защищать свои права, они есть следствие позитивной повестки. В общем-то, государство не должно быть объектом нашей претензии по поводу нарушения наших прав. Потому что мы для этого и платим налоги. Они прекрасно соображают, что такое налоги. В отличие от бабушек, да, мы их за это и содержим, чтобы они защищали наши права. А когда мы должны выходить против них и им объяснять, что они нарушают наши права, это ненормально. Такое государство нам не нужно, нам нужно другое, и им понятно какое. Ну, которое, например, не хоронит Конституцию, а выполняет ее. Да? Это вот самим вот тем произошедшим они вот эту разницу простую, контрастную, власть сконструировала сама. Конституцию надо не хоронить, а выполнять. Вот и все.
Они скажут, мы исходим из той повестки, из той концепции государства, которую формируем сами, собственно. Мы строим государство, в котором права человека где-то там на третьем плане. А сначала мы вам обеспечиваем экономическую стабильность.
Уже не обеспечивают. Уже не обеспечили. Они могли об этом говорить 10 лет назад. Ой, даже больше.
Сложение так. Этих волн происходит... Права человека, экономика, социальные сети, общее недовольство, коррупция и так дальше.
Ну, конечно. Сейчас я объясню, что происходит и каких волн. Значит, люди бастуют не когда им плохо, а когда не оправдываются стандартные ожидания, привычные ожидания. Вот разрыв между реальностью и привычными долгосрочными ожиданиями. Эти дети рождались и воспитывались в довольно благополучных семьях, которые попали на рост потребления, рост вот этих ожиданий, и они росли в условиях этих позитивных ожиданий. Выйдя в собственную взрослую жизнь, они столкнулись с крушением этих ожиданий. Это фантастически серьезный фактор.
С этим фактором власть сможет как-то работать? Как-то его купировать, нейтрализовывать? Вот ее интеллектуального потенциала достаточно на сегодня?
Ну, судя по тому, что происходит, конечно, нет, потому что они продолжают, продолжают в том же духе, грубо говоря. А об этом Греф сказал как-то от имени их всех. Он один из самых умных в этой компании, что когда речь шла об образовании, нам образованные люди не нужны. Они опасны. Вот. И вот это все ясно.
Георгий Александрович, еще один момент, хочу вернуться. Мы о факторе численности с вами говорили, но тем не менее. Там по-разному оценивают количество вышедших в субботу. Песков говорит, что вышло мало. Много – это вот те, кто голосует за Путина. Сколько голосуют, мы можем постольку-поскольку выяснить, да, какие уж у нас выборы. Но тем не менее. Вот то, что людей было очевидно много, несмотря на то, что изначально акция несогласованная, что она прошла в условиях пандемии и коронавирусных ограничений. На ваш взгляд, о чем нам говорит и какие ожидания это привносит в нашу политическую реальность на сегодня?
Ну, в метафорах, значит, есть метафора плотины, когда процесс ее разрушения ускоряется. Значит, вот появилась тоненькая-тоненькая струйка в бетонной стене. В одном месте крошечная струйка, в другом месте, в третьем месте. Потом побежала трещина и стала сочиться уже довольно серьезно. А потом вдруг в некий совершенно неожиданный момент начинают откалываться куски, а потом рушится вся эта конструкция. И это происходит по нарастающей. Вот. Я думаю, что уж точно от отдельных стадии отдельных тонких струек 23 числа пройдено.
Георгий Сатаров, президент фонда «Эндем». Ну, хотелось бы надеяться на то, что мы как-то заинтересованы в том, чтобы конструкция в ее адекватном виде не была разрушена, чтобы плотина устояла, но плотина нормального государства. В 16 часов в эфире «Эхо Москвы» программа «Изнанка», программа о профессиях. Вместе с Алексеем Нарышкиным узнаем об ортодонтах. В 17 часов в особом мнении главный редактор сайта «Карный герой» Александр Баунов. И после 19 особое мнение главы Совета фонда защиты прав человека и 13-го чемпиона мира по шахматам, уже упоминавшегося нами Гарри Каспарова. Спасибо вам, Георгий Александрович. Оставайтесь с нами, это будет интересно. Я, Стас Крючков, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.
Персонально ваш.
Радио «Эхо Москвы».